ж, так и порешим. Снова? — спросил Сталин. Все молча согласились. После 17 сентября положение войск Юго-Западного фронта стало критическим. В окружении оказались 5-я, 37-я, 26-я армии, часть сил 21-й и 38-й армии Юго-Западного фронта. Начался их неорганизованный выход из окружения, а войска 37-й армии еще продолжали сражаться за Киев. В ночь на 18 сентября начальник генерального штаба Красной армии передал в столицу Украины: «Ставка разрешает оставить Киевский укрепрайон и переправить войска 37-й армии на левый берег Днепра без серьезных потерь». Рассказывает Чадаев. На следующий день после падения Киева я зашел к Поскребышеву и узнал, что Сталин находится вне себя от катастрофы на Юго-Западном фронте. «Только что состоялся крупный разговор Сталина с Хрущевым», — сказал Поскребышев. «Сталин прямо заявил Хрущеву, что за безрассудные действия тот заслуживает отдачи под суд рефтрибунала. Но я думаю, — добавил Поскребышев, — до этого дела не дойдет». «Значит, Сталину сейчас не до моих документов?» — спросил я. Поскребышев зашел в кабинет Верховного и, вернувшись, сказал: «Заходи, только ненадолго». Я вошел в кабинет и сразу же подошел к столу, над которым наклонился Сталин, рассматривая карту Юго-Западного фронта. «Если все подготовлено правильно, давайте подпишу», — сказал Сталин, чуть взглянув на меня, и стал читать проект постановления ГКО. В это время вошел Поскребышев и доложил, что у телефона маршал Тимошенко. Сталин поднял телефонную трубку и сразу же спросил, как идет отход войск на новые рубежи. Я стоял так близко по ту сторону Сталина, с которой он держал у уха трубку. Тимошенко говорил своим зычным голосом, и мне почти все было хорошо слышно. «Нормально!» — прозвучал в трубке голос маршала. «Потери? Отходим с боями, а потому и потери есть. Бессмысленные отваги не допускайте. С вас хватит. Не понимаю. Тут и понимать нечего. У вас иногда проявляется рвение к бессмысленной отваге. Имейте в виду, отвага без головы — ничего. Выходит, что я, по-вашему, только на глупости способен». «О, не перевелись, оказывается, еще рыцари. Загубленных талантов не бывает. Я вижу, вы недовольны мной», — слышался густой бас Тимошенко. «А я вижу, вы слишком раздражены и теряете власть над собой. Раз я плохой, в ваших глазах прошу отставку». Сталин отвел от уха трубку и сказал: «Этот черт орет во всю грудь. И ему в голову не приходит, что он буквально оглушил меня». «Что? Отставку просите? Имейте в виду, у нас отставок не просят, а мы их сами даем». «Если вы находите, дайте сами». «Дадим, когда нужно. А сейчас советую не проявлять нервозности. Это презренный вид малодушия». Наступила небольшая пауза, потом послышался голос Тимошенко. «Извините, товарищ Сталин, погорячился». Сталин понимал, что время было напряженное. Нервы у товарищей часто были на пределе. Случалось, в пылу раздражения или под влиянием острой минуты тот или иной руководитель вспылит. Сталин с пониманием относился к таким взрывам и нередко своим спокойствием охлаждал пыл не в меру горячих сотрудников. Но, пожалуй, более часто он не только отдергивал таких, лишал доверия, но и немедленно снимал с постов. Когда пыл прошел, Тимошенко спокойно по-деловому доложил, на какой рубеж он отводит войска. В конце разговора Сталин сказал: «Завтра снова информируйте меня лично». Он в беспокойстве прошелся по кабинету, чувствуя, что переживает за резкий разговор с маршалом, на котором явно сорвал свою досаду за провал. Сталин молча подписал проект постановления и кивнул мне, что можно уходить. Непросто и нелегко было осуществить выход войск из окружения. Все армии, корпуса и дивизии вели напряженные бои с обступившим их противником. Кирпонос принял решение, не теряя времени, немедленно, с утра 18 сентября, нанести удар в нескольких направлениях, созданными для этого ударными группами, и вывести войска фронта из окружения. Большой героизм проявили воины и командиры 37-й армии, защищавшей Киев. Постоянными контрударами они не давали противнику возможности вступить в город. Баграмян в своих воспоминаниях пишет: «Защитников Киева не в чем было упрекнуть. Они выполнили свой долг, Киев оставался непокорным, враг так и не смог взять его в открытом бою. Только в силу неблагоприятно сложившейся для войск Юго-Западного фронта обстановки по приказу Ставки наши войска покидали дорогой им город и твердо верили, что обязательно вернутся. Не случайно за эту самоотверженную оборону Киеву присвоено звание «Город-герой». Взорвав мосты через реку Днепр, 37-я армия отходила с тяжелыми боями и медленно, но упорно продвигалась к своим. Многие погибли во время этого отхода, но все же большая часть бойцов и командиров пробилась сквозь вражеские войска. В послевоенной литературе, в том числе и в воспоминаниях Баграмяна, которые я использую, читатели не найдут имени руководителя героической обороны Киева, командующего 37-й армией. Почему? Наверное, потому, что это был генерал Власов, который позднее перешел к гитлеровцам. Я снова упоминаю о нем, потому что нам еще предстоит разобраться в том парадоксальном явлении, которое представляет собой власовщина. Дело это шире личной измены генерала Власова. Обратимся к этому позднее, когда по ходу событий приблизимся к тем дням. В боях, постоянно отбиваясь от наседающего со всех сторон и пересекающего пути отхода противника, отходил штаб Юго-Западного фронта. Но в конце концов гитлеровцы окружили управление фронта, и заключительный бой выглядел, по рассказу Баграмяна, так. Враг атаковал рощу с трех сторон. Танки вели бой из пушек и пулеметов. За ними шли автоматчики. В гром и треск вплетались редкие выстрелы наших пушек. Их было мало, да и приходилось беречь каждый снаряд. Танки прорвались к восточной опушке рощи. С ними вступили в схватку офицеры, вооруженные гранатами и бутылками с бензином. Две вражеские машины загорелись, остальные откатились. Командующие, члены военного совета фронта генералы Тупиков и Потапов стали совещаться, как быть дальше. Сидеть в роще до вечера или прорваться сейчас же. Но тут началась новая атака. Подъехавшая на машинах немецкая пехота сходу развернулась в цепь и двинулась в рощу под прикрытием огня танков. Когда она достигла опушки, окруженные во главе с Кирпоносом, Бурмистенко, Рыковым, Тупиковым, Потаповым, Писаревским, бросились в контратаку. Гитлеровцы не выдержали рукопашной и отступили. В контратаке генерал Кирпонос был ранен в ногу. Его на руках перенесли на дно оврага к роднику, сюда же доставили раненого и тяжелоконтуженного командарма Потапова. Его боевой начальник штаба генерал Писаревский геройски пал на поле боя. Дивизионный комиссар Рыков и генерал Тупиков вместе с подполковником Глебовым обошли опушку, беседовали с людьми, ободряли их. Примерно в половине седьмого вечера Кирпонос, Бурмистенко и Тупиков в кругу командиров обсуждали варианты прорыва, который намечалось осуществить с наступлением темноты. В это время противник начал интенсивный минометный обстрел. Одна мина разорвалась возле командующего. Кирпонос без стона приник к земле. Товарищи кинулись к нему. Генерал был ранен в грудь и голову. Через две минуты он скончался. Адъютант командующего генерал Гнедный со слезами на глазах снял с кителя генерала золотую звезду и ордена. После окончания войны у родника во враге была установлена мраморная плита с надписью «На этом месте 20 сентября 1941 года погиб командующий Юго-Западным фронтом генерал-полковник Кирпонос». В 1943 году останки генералов Кирпоноса и Туликова были перевезены в Киев. Они покоятся в парке Вечной Славы у обелиска возле могилы неизвестного солдата. Надо признать, одной из причин этой катастрофы — неудачные действия генерала Еременко. Ему были даны большие силы, которыми он не сумел распорядиться должным образом. Кстати, Еременко в своих мемуарах задним числом оправдывает свои действия. Уже забыто обещание разбить подлеца Гудериана. Уже забыто, что войска Гудериана именно тогда двинулись на юг и окружили войска Юго-Западного фронта, а Брянский фронт не воспрепятствовал этому. Теперь маршал Еременко пытается убедить всех, что он успешно выполнил задачу, поставленную ему лично Сталиным. Мы можем сказать, что войска Брянского фронта добросовестно выполнили основную задачу, поставленную перед нами Ставкой, не допустить прорыва группы Гудериана через Брянск на Москву. Но Гудериан и не шел в то время на Москву, а двигался вдоль реки Днепр, для соединения с Клейстом, окружая войска Юго-Западного фронта. Недостоверность утверждения Еременко сегодня очевидна, но так как он защитил Москву от удара, который по ней в то время не наносился, совершилось то, чего так опасались все. Войска нескольких армий оказались отрезанными. Конфликт Сталина с Жуковым. Ельнинская операция. Стойкость и мужество частей Юго-Западного фронта, можно сказать, спасли страну, потому что даже при больших успехах на главном направлении гитлеровское командование не решилось нанести последний удар на Москву, имея у основания клина такое мощное объединение войск, как Юго-Западный фронт. Юго-Западный фронт упорными затяжными боями удерживал каждый рубеж и, используя малейшую возможность для контрударов, оставался на правой стороне Днепра, только в тылу противника. Гитлеровцы с военной точки зрения вполне правильно решили окружить войска Юго-Западного фронта еще на правобережье Днепра и тем самым избавить группу армий «Центр» от постоянной угрозы удара с юга, дать ей свободу действий на московском направлении. Шел второй месяц войны. Сталин понимал, гитлеровская армия, планировавшая к этому времени разгромить Красную армию и захватить Москву, не осуществила поставленной задачи. Противник нес на всех направлениях большие потери. Не оправдалось предположение гитлеровцев о том, что они не встретят такого упорного сопротивления, какое оказала им Красная Армия. Фронт действий войск по мере углубления на территорию страны все больше растягивался. Гитлеровской армии уже не хватало войск и, главное, резервов для того, чтобы действовать на всех стратегических направлениях. Сталин предполагал дальнейшим упорным сопротивлением на занимаемых рубежах остановить продвижение немцев к Москве. Но все же у гитлеровцев были еще большие силы, и особенно мощные бронетанковые группировки и авиация, которые были способны наносить сильные удары. Предвидя удар противника в тыл нашему Юго-Западному фронту, Генштаб считал, что необходимо наши войска спасти от окружения, отвести за Днепр и организовать оборону на этом удобном природном оборонительном рубеже. Сама природа предоставляла нашим войскам такую мощную преграду, за которую они пока еще могли отойти. Жуков также считал, что нужно воспользоваться ослаблением войск противника, стоящих на московском направлении, из-за поворота части его сил на юг, и нанести им удар именно здесь. 29 июля Жуков позвонил Сталину и попросил принять его для срочного доклада. Сталин сказал, что ждет. Взяв карты со стратегической обстановкой, группировкой войск, все необходимые справочные данные, Георгий Константинович направился к Сталину. В приемной его встретил Поскребышев. Сказал: «Посиди. Приказано подождать». «Да, именно так. На «ты»,» — обращался помощник Сталина к министрам, ученым, маршалам и генералам, считая, что близость к вождю дает ему такое право. Через 15-20 минут в кабинет Сталина пришли Маленков и Мехлис, а затем пригласили войти Жукова. Почему Сталин не захотел говорить с Жуковым один на один, да к тому же пригласил не военных специалистов, а этих двоих верных и всегда готовых безоглядно поддерживать? Видимо, он опасался того важного разговора, на котором так настаивал Жуков. При всей своей неограниченной власти Сталин все же всегда заботился и о тех следах, которые останутся в официальной истории. Предвидя серьезность беседы, он и на этот раз пригласил свидетелей. «Ну, докладывайте, что у вас», — сказал Сталин. Жуков расстелил на столе карты и подробно изложил обстановку на фронтах и свои выводы и предложения, что следовало бы предпринять в настоящее время. Он очень подробно осветил возможности и предлагаемый характер действий противника, на что Мехлис бросил реплику. «Откуда вам известно, как будут действовать немецкие войска?» «Мне неизвестны планы, по которым будут действовать немецкие войска», — ответил Жуков. «Но, исходя из анализа обстановки, они будут действовать только так, а не иначе. Мое предположение основано на анализе состояния и дислокации немецких войск и, прежде всего, бронетанковых и механизированных групп, являющихся ведущими в их стратегических операциях». «Продолжайте докладывать», — бросил Сталин. Жуков продолжил доклад. «На московском стратегическом направлении немцы в ближайшие дни, видимо, не смогут вести крупные операции, так как они понесли здесь слишком большие потери. У них нет крупных стратегических резервов для обеспечения правого и левого крыла группы армий «Центр». На ленинградском направлении без дополнительных сил немцы не смогут начать операции по захвату Ленинграда и соединению с финнами. На Украине главное сражение могут развернуть.